Криму 13.00. Крымское питание.
Как развивались отношения между Советским Союзом, Россией и Японией после окончания Второй мировой войны? Почему до сих пор нет мирного договора между Россией и Японией? Как Курильские острова влияют на политические и экономические отношения между Японией и Россией? Какая связь между Курилами и аннексированным Россией Крымом? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете, на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube-страница «Крым Реалии», а также по телефону 8 800 10 06 926. Если вы звоните к нам из Крыма, если с материковой Украины, то звоните нам по номеру телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в 8 часов утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну, а в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Еще раз приветствую. Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». О чем будем говорить сегодня? Премьер-министр соседней России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь, сообщает ТАСС. Российский премьер встретится с главами субъектов, посетит социальные и промышленные объекты. Но в первый день Михаил Мишустин уже посетил Курильские острова, именно остров Итуруп. Там он побывал в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрел цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Обратить в этой поездке особое внимание на Курилы премьеру поручил президент соседней России Владимир Путин. Глава российского государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию, цитирую, «необходимых условий для участников экономической деятельности». Президент России также анонсировал уникальные беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина. О чем же будут эти предложения, стало понятно из заявления Михаила Мишустина, которое он сделал во время выступления на острове Итуруп. Давайте послушаем прямая речь Михаила Мишустина.
На днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно принести сюда, на Курилы, для того, чтобы, собственно говоря, инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была, как можно сказать, более эффективна. И этот набор мер беспрецедентный. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории. Здесь возможно в том числе и освобождение от обязанности налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, по налогу на землю, по налогу на транспортные средства. Это все возможно. Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов. Это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов, просто активных людей, которые здесь проживают. И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии.
Но для той же Японии, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, то есть заинтересованность со стороны России привлекать японский бизнес на Курильские острова. Есть уже реакция со стороны Японии. Правительство Японии считает, что состоявшаяся в понедельник поездка российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп не вносит вклад в отношения двух стран. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотеги. Далее цитата по агентству Киоса. «Поездка ранила чувства японцев и поэтому является крайне прискорбной. Она неприемлема для нашей страны и не вносит вклад в японо-российские отношения». Конец цитаты. Ранее посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему выразил протест первый заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом России Михаилом Галузиным призвал российскую украинскую сторону конструктивному подходу ради развития отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским министерством иностранных дел. Далее цитата. Замминистра Мори призвал российскую сторону к конструктивному подходу ради развития отношений Японии и России с целью продвижения переговоров касательно заключения мирного договора, который включает вопрос совместной экономической деятельности на четырех северных островах. То есть вот на этих островах, четырех островах Курильской гряды, подчеркивается в заявлении японского ведомства. Тут важно напомнить, что много десятилетий между Японией и Россией продолжаются консультации с целью выработки мирного договора, а мирного договора нет между этими странами вот еще с 1945 года. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был аннексирован Советским Союзом, однако Япония оспаривает принадлежность и Турупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва, соответственно, последовательно все это отвергает. И Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивает, что российский суверенитет над этими островами имеет соответствующее международное правовое оформление и не подлежит сомнению. Но с этим не согласна Япония. Почему это важно для Крыма? Почему мы сегодня разговариваем про эти Курильские острова и про визит российского премьер-министра на остров Итуруп? Дело в том, что вот еще в 2020 году бывший премьер-министр Японии Абе Синдзо рассказал, что Россия и Япония не подписали мирное соглашение, в том числе из-за аннексии Крыма Россией. Это его заявление цитирует издание Nikkei Asian Review. И по словам Абе Синдзо, в 2018 году Япония и Россия были очень близки к окончательному регулированию территориального спора, однако межгосударственное соглашение так и не подписали из-за внешних факторов. Речь об увеличении напряжения в отношениях между США и Россией, причиной которого стала оккупация украинского полуострова. Ну и напомню, да, что Япония в течение длительного времени оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды и Турупа, Шикотана, Кунашира, Хабамая. Эти японские территории были оккупированы на Советском Союзе в конце Второй мировой войны. Кстати, в 2019 году во время визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную политику Японии в поддержку Украины и непризнанию попытки незаконной аннексии Крыма сохранению санкций против России. Владимир Зеленский тогда отметил, дословная цитата, «Я хочу поблагодарить вас лично», это он сказал в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе, «хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины», отметил Владимир Зеленский. Уже в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил другого премьер-министра Японии Йосихидэ Сугу за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил его в Киев на 30-летие независимости украинского государства и учредительный саммит Крымской платформы. Об этом Владимир Зеленский написал в Твиттере. Далее цитата. «Рад разговору с премьер-министром Японии Йосихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японии территориальной целостности Украины. Поддержка G7 и, в частности, Япония, одного из ведущих наших партнеров, чрезвычайно важна. Будем рады приветствовать в Киеве на праздновании Дня независимости Украины и саммите Крымской платформы», сказал президент Украины Владимир Зеленский. А насколько ситуация похожа и насколько она разнится, как может Украина заручиться помощью и продолжать поддерживать помощь Японии в деле деоккупации своей территории, а также как может быть Украина полезна для Японии, могут ли тут быть какие-то совместные интересы, вот это мы все и обсудим в нашей сегодняшней программе. К этому разговору мы пригласили Андрея Иванец, у нас будет первым спикером, крымский историк и политолог. Андрей, приветствую вас.
Доброго дня.
А на вашу думку, чи можна говорити, що ця ситуація, вона є в чомусь подібна щодо російської окупації південних цих Курильських островів і російської окупації Криму?
Ну, безумовно, тут є і те, що схоже, і те, що різнить дві наші ситуації. Те, що схоже у ситуації з Кримом, окупованим Росією, і ситуації з спірними островами південними Курилами, да, або це північна територія в японській термінології, це те, що це територіальна суперечка. І показово, що от таке довге ехо Другої світової війни, яка де-факто юридично закінчилася, але де-юре вона так і не закінчилася до сьогоднішнього дня, саме через територіальне питання. Тобто територіальне питання дуже болюче. Для держав це є принциповим питанням, і ми бачимо, що навіть Японія, яка була в стані коаліції, яка програла Другу світову війну, вона все одно не визнає дії СРСР, а тепер Росії, по окупації її території. І що характерно, у Японії є для цього певні аргументи.
Це юридичні аргументи чи такі історичні аргументи?
Це і юридичні, і історичні аргументи. Справа в тому, що в 1951 році в Сан-Франциско 49 держав підписали мирний договір з Японією. Радянський Союз відмовився це зробити. І виявилося, що він не завершив Радянський Союз оформлення своїх кордонів з Японією. Бо за попередніми договорами, які підписувалися і в 1855-му, в 1875-му році, які були діючими, оці південні Курильські острови, вони належать Японії. І Японія саме на цьому наполягає. Як відомо, під час Другої світової війни Японія 41-го року в найважчий момент для Радянського Союзу підписала з ним договір про ненапад і дійсно не напала на Радянський Союз. А Радянський Союз наприкінці війни отримав у Ялті дозвіл інших держав коаліції, США, Великобританії, на те, що він може зайняти і Сахалін, і Курильські острови, ці Курильські острови з боку якраз своїх союзників. Але це не був дозвіл з боку Японії. І Японія саме спирається на юридичні аргументи, що не оформлені кордони між, власне, зараз Росією і Японією. Що Японія є з 1971 року День північних територій. Це для японців це округ Намура, власне, який належить до острова Хоккайдо. І вони саме так розглядають ці території, вважають, що Росія не має права на їх використання. Причому, що цікаво, в 1956 році проходили переговори між СРСР і Японією, і тоді була знайдена така ніби компромісна формула, що два південних острови, точніше один остров і оця гряда Хабомаї, вони мали відійти Японії, а два північних острови, найбільших Кунашир і Туруп, вони мали належати Радянському Союзу. Але тоді втрутилися Сполучені Штати, вони фактично підтримували Японію, висунули свої вимоги, і тоді домовленості не було досягнуто. І от до сьогоднішнього дня тягнеться ця територіальна суперечка. Але це дуже відрізняється від нашої ситуації тому саме, що Україна не є стороною, яка грала, так би мовити, на боці якоїсь негативної коаліції. Навпаки, Україна поважний член міжнародного співтовариства, оскільки...
Так, є на зв'язку Андрій Іванець? Щось у нас, якась проблема зв'язку. Зараз перенаберемо. Андрій Іванець, кримський історик і політолог. Ми, нагадаю, сьогодні говоримо про Курильські острови. Це на Далекому Сході, це, зокрема, чотири острова є спірними між Росією і Японією. Японія не погоджується, що за результатами Другої світової війни ці острови мають належати Росії, яка оголосила себе правонаступницею Радянського Союзу. А Росія вважає ці острови своєю територією, і туди приїздив 26 липня цього року, у понеділок, там був прем'єр-міністр сусідньої Росії Михайло Мішустін, і він там навіть говорив про якісь там преференції, які будуть надаватися місцевим бізнесменам, ну, не тільки місцевим, власне, будь-яким бізнесменам, які захочуть інвестувати в економіку тих островів. островів. І він сподівається, що це буде, ну, якимось чином залучати і японських бізнесменів. Але ми проводимо, власне, паралелі, і про це говорить Андрій Іванець, кримський історик і політолог, що, власне, на окупації островів і окупації Кримом аналогії закінчуються, оскільки Україна ні на кого не нападала і, власне, стала жертвою. Далі Андрій Іванець. Андрію, ще раз вітаю.
Да, вітаю ще раз. І ви абсолютно правильно зазначили, що от в цьому є навіть принципова різниця, що між Україною і Росією нема, власне, якоїсь територіальної суперечки з юридичної точки зору, з міжнародно-правової точки зору. Крим – це однозначно територія українська, і вона тимчасово окупована Російською Федерацією. Але що от для нас цікаво в ситуації з Японією, що Японія дуже принципово своє бачення тих островів, цих північних територій або південних Курил з російської точки зору, і відстоює десятиліттями. Тому Росія може очікувати від України, власне, саме такого ставлення до питання Криму. Питання відновлення територіальної цілісності є для нас принциповим, і Україна буде чекати стільки, скільки потрібно, щоб відновити свою територіальну цілісність.
А на вашу думку, я запитую Андрія Іванця, кримського історика і політолога, що чим може бути цікава Україна для Японії у вирішенні цих територіальних суперечок? Тобто не тільки Японія, от оскільки я вже цитував і президента України Володимира Зеленського, який дякував керівництву Японії за підтримку територіальної цілісності України, але чим може бути Україна цікава для Японії?
Саме тим, що Росія створила прецедент, власне, нової окупації, вже післявоєнної окупації. Весь світовий порядок будувався на тому, щоб в Європі, де почалися дві світові війни, після 45-го року не виникало територіальних суперечок, щоб не захоплювала одна суверенна держава територію іншої суверенної держави. І тут з'являється кримський прецедент, де вперше після Гітлера в Європі Кремль, Росія захоплюють територію України, суверенну територію іншої держави. І це додає додаткових тепер аргументів, я думаю, і Японії в переговорах із Росією, що її території, що її кордони є спірними. Росія сама зробила свої території спірними після 2014 року. І Україна однозначно підтримала світове співтовариство. Є рішення, як ми знаємо, про територіальну цілісність України, Організації Об'єднаних Націй, інших організацій. І це все трошки підсилює, я думаю, і позицію в Японії в її переговорах із Росією, що не лише тепер у Японії територіальна суперечка із Російською Федерацією, а ще і в Європі, де Росія виглядає самим негативним чином.
Угу. А на вашу думку, чи має вирішення оця курильська ситуація, чи у найближчому майбутньому?
Ну, поки що, чесно кажучи, я не бачу можливості вирішити цю територіальну суперечку, оскільки Курильські острови – це не лише рибні ресурси, які там є, не лише рені, які є на одному з островів. Це ще і прохід в Охотське море, який використовується російськими підводними човнами для того, щоб вести діяльність і проти Америки, проти інших держав. І в умовах, коли Росія стає все більш агресивною в плані відносин із західним світом, навряд чи вона піде на поступки в питанні Курильських островів на сьогоднішньому етапі. Тут ніяких передумов для цього нема. Так само Японія не відмовиться від суверенітету над тими островами, на яке з точки зору Японії Росія не має права, оскільки юридично не закріплене її володіння цими островами. Якщо будь-яка сторона сьогодні пішла на поступки, то це викликало б внутрішню політичну кризу. І тому от саме найближчим часом вирішення цього питання, мабуть, не буде.
Зрозуміло, дякую вам. Андрій Іванець, кримський історик і політолог, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Це програма «Кримське питання». Сьогодні говоримо про Курільські острови. І, власне, чому ми про це говоримо? Тому що прем'єр-міністр сусідньої Росії Михайло Мішустін у понеділок 26 лютого відвідав ці острови і, власне, був на острові Ітуру. Продовжимо цю програму за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ми продовжимо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Далі будемо говорити з Макаром Тараном, кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Шевченка. Пане Таран, вітаю вас.
Доброго дня.
А хотілося б дізнати, а власне, яка передісторія цієї дуже, напевно, важливої суперечки для Японії за північні території, за ті території, які російське керівництво називає південними островами Курильської гряди? Чому ці острови є настільки важливими для Японії?
От тут я це питання розділив би на дві частини. Ну, історичні передумови, їх можна звести до теми і нерівноправні договори. Да, це Сімода, 1855 рік. Це перший договір, який фіксує, що ці острови, вони повинні належати Японії. Далі у нас відбувається...
Це колись була ще це за Російською імперією, да, перший договір?
Так, це ще за Російською імперією. І, до речі, оцей день 8 лютого, який в Японії позначають, да, як день північних територій, це якраз є дата укладення Сімоцького договору. От. І далі в нас була російсько-японська війна, де Японія там іще здобула собі частину Сахаліну, да, ми знаємо. Потім у нас у 20 столітті найбільш резонансна, звичайно, що це подія, яка стосується теми островів, це ось наступ, да, Червоної армії на Далекому Сході. І відповідно, і тут я зараз такий нюанс хочу акцентувати на такому нюансі, що... Дивіться, фактично ці чотири острови – це єдина така історична, юридична проблема, яка для Японії має значення ще чому. Тому що свого часу і Окінава, да, і острови там Рюкю і так далі, Банін там і менші острови, вони знаходилися під контролем Сполучених Штатів. 81-72 рік ці острови юридично США віддали Японії. Тобто всі країни, з якими Японія там воювала, да, вони повернули ті японські території, які були відібрані. Чого не зробив Радянський Союз? Чого не зробив Радянський Союз? Розумієте, японці, східноазійська цивілізація, для яких історична пам'ять, вона набагато глибша і вона більш пов'язана з політичними процесами, вона має величезне значення для ідентичності, консолідації національної і для політичного порядку дня. Тому...
Пане Таран, вибачте, а от те, що військові Сполучених Штатів Америки, вони залишили ці острови, про які ви говорили, да, після вже за кілька років після Другої світової війни, це було добровільний вивід, чи це було мотивовано якимось підписанням якихось угод, на підставі яких американські війська залишили ці острови?
Так. Були угоди, тут дві ключові угоди, це американо-японський договір безпеки, ну і... Угода, я зараз не пам'ятаю точно, яка за Ніксона була підписана з японським прем'єр-міністром, яка за цією угодою юридична повнота поверталася Японії, да, там бази американські залишалися, але Японія ставала повноцінним власником, і ми знаємо, що США орендують зараз цю територію Японії. Вони орендують, хоча там не ця оренда, вона не тільки з американського боку, де японці так само дотують, але... Тобто були договори, і воно юридично в міжнародному плані все це зафіксовано. А ось ми бачимо російсько-японські відносини, що російська сторона більшою мірою вона не хоче йти навіть на початок розмови про якийсь договір.
А чому ви думаєте, чому так відбувається? Може, там Японія просто не важлива для Росії?
Тут така ситуація, ну, Росія в контексті її поведінки, зрозуміло всім, якою вона завжди хоче продемонструвати ось таку важливість, да, для неї територіальної інтегрованості, що ні п'яді русской землі, да, вони постійно там лунають з них з уст ура патріотів. В той же самий час давайте згадаємо, що Росія деякі спірні ділянки на китайському кордоні вона передала тихенько Китаю. Тому
це вже про Росію, про сучасну, це не про Радянський Союз, да?
Це про сучасну Росію. Тобто питання зараз для сучасної Росії, вона має політичний підтекст насамперед. Японія – союзник Сполучених Штатів на Далекому Сході. Фактично, це такий аналог НАТО. Це таким чином трошечки такий укол в бік США, можна назвати. Це важіль впливу на Японію, так само місточок, якщо хочете, такий переговорний місточок, да, між Росією і Японією в періоди флуктуації їхніх відносин, тому що в Японії, ви зверніть увагу, да, у них один прем'єр-міністр більше жорстку позицію займає, там Сіндзо Абе, в нього жорстка була позиція, да? Зараз Суга, він більш м'яка позиція, така флуктуація постійно відбувається. Ось і Мішустін, да, який там відвідував і Туруп, це якраз ось така ось фаза, де росіяни хочуть використати ось більш м'яку позицію Японії, ну плюс Олімпіада в Токіо, для того, щоб показати і Сполученим Штатам, показати, що ось ми маємо теж свою лінію незалежно відносин з Японією, і так само трошечки показати Китаю, мова йде про Росію, що ми не тільки зав'язані на вас.
Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, з нами Макар Таран, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Шевченка. Пане Таран, а скажіть, будь ласка, з точки зору міжнародного права, взагалі кому належать ці острови? От про які йдеться, да, які японці називають північною територією, а Росія південними островами Курильської гряди.
Так, да, да, південними островами. Ну, я не правник, я не можу зараз оперувати положеннями і статтями міжнародно-правових документів. Можна вважати, що це дійсно спірні території. Чому? Тому що фактично, да, вони належать Росії, але юридично це отут далі питання. Розумієте, на всіх картах політичних в світі, да, от подивіться, навіть американські карти, да, візьміть будь-якої країни, ці острови все-таки намальовані вже території Росії. Що Японія не визнає, ну, ви розумієте підтекст, який тут теж існує. І Японія зараз хоче якраз саме підняти питання юридичне, договір, юридичний статус, спірний юридичний статус цих територій і говорити про ці території. Так само є ще один контекст. Це ось Китай. І не треба забувати, що китайський фактор, він впливає на Росію і на Японію. Є суперечка між Японією і Китаєм щодо кількох островів. І Японії так само зараз дуже важливо з Росією продемонструвати, а, що вони будуть і готові говорити, б, в той же самий час вони не будуть йти на поступки в територіальному питанні.
Зрозуміло. Тобто хочуть залучитися, да, просто підтримкою проти в цьому трикутнику, можна так сказати, да, і отримати
дружбу. Так, dual-track, так звана дипломасі. Тобто, да, ми з вами дружимо, розмовляємо, торгуємо, але питання там територіальні, зокрема, ми тут не даємо ніякого заднього ходу.
Зрозуміло, дякую. Макар Таран, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Шевченка, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія, програма «Кримське питання». Ми продовжимо цю тему Курильських островів і паралели з Кримом, і поговоримо далі про ще один економічний аспект у заключеній частині нашої програми.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. О чем мы сегодня говорим? Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник 26 июля начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Об этом сообщает ТАСС. Российский премьер встречается там с главами субъектов и посещает социальные и промышленные объекты. И в первый же день, то есть в понедельник, Михаил Мишустин посетил Курильские острова, именно остров Итурупа. Там он побывал в поликлинике, осмотрел цеха рыбоперерабатывающего комплекса, сообщает ТАСС. И, значит, он рассказал также во время не такой импровизированной пресс-конференции или выступления на острове Туруп о том, что власти России обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории. Это дословная цитата. И, как пояснил Мишустин, это важно сделать для того, чтобы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. И российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов, заявил российский премьер-министр. И также он надеется, что это заинтересует в том числе и японских предпринимателей, которых приглашает российская власть, в том числе участвовать и в бизнесе на этих островах. Далее будем говорить с Максимом Блантом, российским экономическим обозревателем у нас в студии. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, но насколько вообще Япония и Россия – это важные экономические партнеры друг для друга?
Если бы не было, скажем так, проблемы южных, северных территорий для Японии и южных островов Курильской гряды у России, экономические отношения были бы, несомненно, гораздо более тесными, потому что Япония для дальневосточного региона действительно не первоочередной, но довольно важный партнер, который мог бы вполне активно конкурировать и с Кореей, и с Китаем за российский рынок сбыта. Но проблема заключается в том, что есть вот эта вот территориальная проблема между двумя странами. Для Японии она стоит очень остро, для российских официальных лиц, по крайней мере, все их высказывания приглашают к тому, что давайте осваивать вместе, смотрите, вот у нас там вообще ничего нет. Но Японию такой подход не очень устраивает, совместного освоения, совместного развития этих территорий без твердого обещания, что эти территории когда-нибудь, хотя бы там, через 50 лет, отойдут к Японии обратно.
То есть, вы думаете, вот такое заявление господина Мишустина, оно больше ориентировано, не знаю, на там, внутреннюю какую-то аудиторию, на создание какой-то картинки, нежели это реальное приглашение японских инвесторов?
Дело в том, что такие приглашения звучат уже последние лет 10, наверное, в том числе с такими намеками на возможное решение этого территориального спора когда-нибудь в будущем, да, причем не только из уст премьеров российских, но и из уст президента, бессменного президента Путина, да.
То есть вы приходите сейчас, приносите деньги сейчас, а потом когда-нибудь мы, может быть,
сначала,
да?
Сначала все тут сделаем красиво, а потом мы поговорим о том, что с этим потом, ну, потом решим, ну, что, ну, ладно. Ну, пускай, ну, хотите жить тут, пускай японцы приезжают, живут, ради бога, но это все равно пока что наше. И во время обострения всяких таких вот внутриполитических, скажем так, ситуации внутриполитической, начинается разговор о том, что ни пяди русской земли мы никому никогда, и, в общем, даже мысли такой не было.
Но я вот даже, если позволите, я процитирую. Значит, это сказал вчера председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что очередной протест, дословная цитата, Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы – контрпродуктивный, абсолютно бессмысленный шаг. Глава правительства посещал территорию Российской Федерации, сказал депутат, и он подчеркнул, что тема принадлежности Курил закрыта, а ее обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции России в новой редакции.
Ну, вы знаете, этот человек, который уже, полномочия которого практически истекли, да, я напомню, что Государственная Дума прекратила свою работу, поэтому вы ссылаетесь на человека, который, в общем, уже никто и звать его никак. Ну, наверное, его, конечно, выберут куда-нибудь опять в Думу, и опять он займет, наверное, этот пост. Но сейчас вот из его уст, да, безусловно, ну, это такая позиция России, да. Что касается Японии, да, и перспектив развития этого региона, наверное, для японских компаний, которые не очень, ну, хотя для японских компаний тоже патриотизм довольно серьезная вещь. Но если отвлечься от политических всяких реалий, то для японских компаний такой вот безналоговый, низкие налоги, таможенная, свободная таможенная зона была бы, наверное, интересна. Да, там, наверное, можно было бы что-нибудь строить, развивать и так далее. Но есть два ограничения. Во-первых, гарантии России давно уже никто ни во что не ставит. Начиная с дела ЮКОСа, который тоже попался, я напомню, на такой вот свободной налоговой зоне. Посчитали, что это был уход от налогов, несмотря на то, что там в Алтайском крае все действительно была свободная налоговая зона. Ну, вот после этого вот все эти зоны, все территории особого развития, их наплодили огромное невероятное количество от Калининграда до Дальнего Востока. Они, в общем, как бы, ну, существуют как-то, но локомотивом российской экономики не стали, включая Сколково. Вот. Это раз. Это вот то, что касается делового климата в России и осторожности инвесторов по отношению к таким вот штукам. Вторая вещь. Японии, как государству, у себя под боком иметь офшор вот совсем уж неинтересно, да? Потому что если у вас налоги на одном уровне, а вот буквально через 200 километров или там 500 километров, ну, через пролив, да, налоги совсем на другом уровне, понятно, что бизнес пытается утечь туда, там начнутся всякие вот регистра, мы зарегистрированы здесь, а вот ведем деятельность вот там. Ни одно государство мира с этим не смирится, и более того, начиная с 2008 года, после кризиса последнего, вот все эти офшоры, да, они стали под пристальным вниманием международных регуляторов, все это совсем не камильфо, все эти Каймановы острова и все прочее. Да, поэтому попытка превратить что Крым, что вот там Дальний Восток, что острова Курильской Гряды в какие-то там офшоры, да, ну, это бьет уже по России, как по государству, которое поощряет уход от налогов, поощряет отмывание денег и так далее. Там.
А если позволите, интересует такой вопрос. А вообще, насколько интересно вообще самим российским предпринимателям или российскому бизнесу вот эти территории, да, которые находятся очень, ну, чрезвычайно далеко, да, то есть и даже просто с точки зрения логистики они очень далеко. Я вот про вот эти вот четыре острова. Даже оставив за скобками всю политику, да, вот просто насколько они могут быть интересны для российского бизнеса?
Ну, в качестве места, где добывается рыба, наверное, интересно. Все остальное там не очень, скажем так, развивается, но в силу действительно проблемы и с логистикой, и со всем прочим. То есть, да не только острова Курильской Гряды, я должен сказать, что даже АвтоВАЗ с очень большим трудом поставляет свои автомобили на Дальний Восток вообще, да, там все ездят на японских машинах или на сейчас уже на корейских, на китайских, да. То есть, и я напомню, что там лет 10 назад, когда начались гонения на праворульные автомобили в России, Дальний Восток чуть не встал, да, вот просто, ну, потому что все ездят на праворульных автомобилях, которые привозят там из Японии, и это норма, да, для того региона это норма. И там чуть ли не самолетами доставляли туда Нивы и Лады. Зачем, правда, непонятно самолетами этим транспортами. Вот, поэтому понятно, что вот тот регион, он гораздо больше завязан на Китай, Корею и Японию, чем на центральную Россию, центральную, ну, европейскую часть России.
А, тогда еще такой вопрос. В 2014 году, если не изменяет память, в октябре было подписано соответствующее постановление российского правительства о том, что из Крыма сделали свободную экономическую зону. И я смотрю разные показатели. Да, вот, то есть год от года то рапортуют российские чиновники, увеличилось количество там инвесторов, уменьшилось количество инвесторов, ну и так дальше. Но все равно даже те суммы, которые декларируются, которые якобы туда привнесены, они все равно гораздо меньше, чем тех прямых инвестиций, ну, прямых вливаний, которые делаются из российского бюджета. А о чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что, офшор, крымский офшор, помимо того, что эта территория совершенно с, мягко говоря, неопределенным статусом, да, ну, в глазах мировых инвесторов, да, непонятно. В соответствии с международным правом территория Украины оккупирована Россией. Завтра придут украинские власти, власть поменяется. И непонятно, что с этими инвестициями будет. Это раз. Во-вторых, в качестве офшора я уже говорил, да, что все международные регуляторы, они против. Да? Плюс санкции со стороны финансовой санкции гораздо более жесткие, чем по отношению к России в целом. Да? Ни один уважающий себя даже российский банк не работает в Крыму. Ну, напрямую, по крайней мере, под своим брендом, под своим флагом. Поэтому, а какие? Если там не работает финансовая система, были разные разговоры, вот давайте блокчейн используем. Не пошло.
Да, мы говорили в том числе в этой студии. Да,
мы в том числе и здесь это обсуждали. Но... Ну, а как развиваться, если финансовая система не работает, даже банально перевести туда деньги невозможно. Плюс ко всему еще и местные власти, которые занимаются откровенным рейдерством в отношении людей, которые купили честно землю и пытаются на ней что-то делать, да, фермеров крымских. Мы тоже обсуждали этот вопрос о том, как отбирают землю под надуманным предлогом, о том, что там как-то что-то не так оформлено, какую-то бумажку неправильно записали сами чиновники, и поэтому отбирают сейчас землю. Ну, вот... Нет, там никакого экономического чуда нет и не случится. И для России, если брать с точки зрения России, это, конечно, тяжелый чемодан без ручки, который постоянно сосет деньги из федерального бюджета. Вот те власти, которых там посадили, которые как бы контролируют ситуацию, чтобы не допустить там каких-то социальных и прочих проблем. Они требуют все больше и больше денег, аппетит у них не маленький, поэтому, собственно, никакого чуда там нет. То же самое в отношении Дальнего Востока и Курильской гряды.
Спасибо вам. Максим Блант, российский экономический обозреватель, был в студии радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». Ее провел Александр Янковский. Ну и встретимся уже завтра, как всегда, в прямом эфире в 13 часов. Всего вам доброго.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов.
«Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 в эфире радио «Крым Реалии».
По мнению Доброхотова, внесение инсайдеров в список иноагентов – это не месть за какое-то конкретное расследование, а часть кампании по тотальной зачистке независимых медиа в России. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы «Утро».
Если рассматривать это в контексте, то, на мой взгляд, очевидно, что речь идет не просто о борьбе там, с какими-то конкретными изданиями из-за каких-то конкретных статей, а речь идет просто о уничтожении независимой прессы в России. И, судя по всему, мы не последние, мы не первые. То есть все более или менее независимые издания власти планируют уничтожить, то есть закрыть к ним доступ, это сделать так, чтобы эти издания не могли получать финансирование, возможно, открыть уголовные дела в отношении каких-то журналистов, редакторов или там директоров медиа. Поэтому ну, я рассматриваю это не как конкретное какое-то там действие Минюста, а как, в принципе, начало борьбы, как войну против независимых медиа, которая была объявлена, по сути, в начале этого года, и которая будет явно продолжаться, развиваться. Я думаю, скорее причина в другом, что в прошлом летом Путин решил обнулить свои сроки, поменять конституцию, по сути, оформить другой как бы социальный контракт с обществом. Если раньше там была какая-то претензия на легитимность, подтверждаемая через некое такое голосование, пусть и фальсифицируемое, то сейчас Путин, по сути, объявил о том, что он собирается пожизненно оставаться у власти, и он, видимо, ожидал, что это будет непопулярное решение, оно действительно было очень непопулярным. И вот именно тогда, летом прошлого года, мне кажется, он как бы перешел Рубикон. Именно тогда, собственно, он попытался убить Навального. И вот в этот момент, мне кажется, это была как точка невозврата, после которой стало понятно, что Путин будет пытаться превратить Россию в Туркмению. И вот зачистка журналистов – это только один из элементов этого движения. Мы видим такое же давление на некоммерческие организации, там, на юристов, на разного рода правозащитников, про активистов я уже молчу, огромное количество уголовных дел, уже арестованных людей, и так далее, и так далее. То есть это такой широкий фронт давления на гражданское общество, где журналисты только один из элементов.
Как я сказал, маркировать свои материалы по российским правилам инсайдер не намерен. О том, как российские власти будут реагировать на отказ подчиниться российским законам, ожиданиями об этом Роман Доброхотов также поделился в интервью нашей программе.
Нет никакого промежуточного решения. То есть можно сегодня повесить на себя там какую-то плашку, как это сделала «Медуза». И, возможно, в случае «Медузы» это рационально, у них очень большая аудитория и так далее. Но понятно, что в нашем случае, в случае проекта, в случае важных историй и других таких медиа, которые занимаются расследованиями, власти будут их додавливать, потому что речь идет о расследованиях, которые вскрывают самые такие запрещенные темы, связанные с коррупцией, с политическими убийствами, там, с пытками в ФСБ и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, чтобы просто прекратить доступ к информации. Пока эти издания будут публиковать журналистские расследования, на них будут новое и новое сваливаться различные обвинения, репрессии и так далее. Мне, например, вообще непонятна ситуация с вот этими формальными ограничениями. То есть сейчас в список иностранных агентов внесено юридическое лицо. Ну хорошо, а если оно закроется? А если оно закроется и домен изменится, и домен будет зарегистрирован на другое лицо, то что делать тогда? Да, ну то есть, на мой взгляд, закон написан очень глупо, и он подразумевает огромное количество способов уйти от его формального действия. То есть вопрос скорее политический, то есть будут ли они пытаться додавливать по беспределу журналистов? Они, конечно, это могут сделать. В конце концов, всегда можно просто прийти к журналисту в подъезд и дать ему дубинкой по башке. То, что касается основных расследователей, то многие из них уже сейчас находятся за границей, многие из них имеют возможность туда уехать, и как бы инсайдеры их будут поддерживать, естественно, если они решают. Работать оттуда, в принципе, большой разницы работать из России или работать из-за рубежа нет, поскольку мы работаем в основном не с источниками, все-таки по большей части, хотя всякое бывает, но в основном мы работаем не с источниками, а с данными. И вот после объявления инсайдера иностранным агентам, насколько мне известно, 4 человека отписалось от донатов, и порядка 50 человек подписалось сразу вот в первый день. Поэтому мы видим, что, ну, и, собственно, никаких юридических последствий для людей, которые перечисляют средства даже юрлицу, которое объявлено иностранным агентом, не предусмотрено, да? Я уж молчу о том, что получает донаты не то юридическое лицо, которое объявлено иностранным агентом, поэтому, ну, здесь совершенно ничего не грозит этим людям.
Кроме организаций, российское законодательство позволяет называть иностранными агентами и физических лиц. Ну, то есть обычных людей, которые работают в НКО или СМИ, которые государство объявило иноагентами. В пятницу российский Минюст добавил в список иноагентов сразу 5 журналистов. Из издания «Проект» это Михаил Рубин, Соня Гройсман и Юлия Пухтина. Напомню, что 15 июля власти назвали «Проект» нежелательной организацией. Также в список иноагентов попали Илья Рождественский из «Открытых медиа» и журналист Алексей Пастернак из «Сибирь Реалий». И сейчас с нами на связи Соня Гройсман, бывшая журналистка издания «Проект». Соня, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы попросили представить себя как бывшая журналистка издания «Проект». Что это значит? Что проект закрыт или что вы из-за давления властей решили прекратить с проектом сотрудничество?
Я не знаю, наверное, пока ни то, ни другое, потому что проект, да, ту организацию, которую признали нежелательно, она ликвидирована. Судьба проекта как медиа еще не определена, и поэтому я, наверное, как бы проекта сейчас, там, в этот период не существует такого медиа, к сожалению.
Я посмотрел на список на сайте российского Минюста, и там написано «Гройсман Софья Романовна». Как вообще можно понять, что именно вот вы, а не какая-либо ваша тезка, например, вы, возможно, какие-то официальные уведомления от властей получали? Что именно вот вас в список внесли, как вы узнали?
Я узнала, мне кажется, точно так же, как и все вы. Я узнала там из сообщения знакомой, из которого все стало понятно, и дальше я уже увидела свою фамилию на сайте Минюст. Действительно, там не указаны никакие ни паспортные данные, ни какие-то еще другие там идентифицирующие конкретно меня сведения. Вот. Я никаких уведомлений не получала. Другое дело, что мне кажется, что это, наверное, так не работает, да, то есть если я сейчас скажу, извините, это не я, это какая-то другая Гроссман Софья Романовна, и там не буду исполнять требования законодательства, то, к сожалению, боюсь, что это не те люди, с которыми стоит в такие игры играть, вот.
То есть вы только вот интуитивно понимаете, что Софья Гроссман на сайте Минюста – это именно вы?
Исключительно так, наверное, учитывая еще и контекст, что там находится еще 5 моих коллег по проекту, мы предполагаем, что имеются в виду именно мы.
Скажите, пожалуйста, вы будете оспаривать включение в реестр иноагентов? Можно верить в перспективы этого возможного процесса?
Оспаривать мы, конечно, будем, но надо понимать, да, что пока что прецедентов исключения из списка СМИ на агентов не было. Процедура этого тоже никак не прописана толком. Вот, поэтому мы, конечно, оспаривать будем, но перспективы этого туманные, как я понимаю.
Вот у вас есть какие-то предположения, почему в этот список внесли именно вас? Там, например, нет некоторых других журналистов проекта.
Ну, я так скажу. Во-первых, мы предполагаем, что еще не вечер. Да, я очень надеюсь, что никаких моих коллег больше в этот список не внесут. Но у меня нет понимания, почему список составлен именно так. У нас с самого начала были к нему большие вопросы, да. Ну, то есть все мы предполагаем, что, например, да, там в списке должны вносить, там, не знаю, авторов наиболее резонансных расследований, да, или еще как-то. Ну, то есть я не занималась в проекте громкими расследованиями, поэтому мы предполагаем, что это просто вот какой-то рандомайзер, можно сказать. А может быть и нет, может быть у этого есть какая-то извращенная логика, к сожалению, она нам непонятна, и я боюсь, что у этих людей нам не удастся узнать ничего.
Знаю, что некоторые журналисты, которые попадают в этот список, зачищают свои посты на Фейсбуке там, на протяжении последних 2 лет. Вы, например, понимаете, после включения вас в список иноагентов, как изменится ваша жизнь?
Ну, как минимум, да, есть вот эти требования законодательства, связанные с тем, что физические лица СМИ и иноагенты должны завести юридические лица, обслуживать эти юридические лица, подавать бухгалтерскую отчетность и отчетность в Росфинмониторинг. Плюс, конечно, ну, маркировка любых постов. Это сейчас моя лента выглядит забавно, я имею в виду не та, да, которую я веду, она тоже. Но и поскольку в моей ленте теперь много знакомых журналистов и иноагентов, там девчонки выкладывают цветочки и пишут, что вот данное сообщение распространено лицом, выполняющим функции СМИ иностранного агента. Ну, это абсурдность этой ситуации как бы очень хорошо показана, мне кажется, вот в этом во всем.
Я вас понял. Соня, спасибо вам большое. Соня Гроссман, бывшая журналист издания «Проект», была с нами на прямой связи.
Я крымчанин.
Я исследователь.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно...
Если ты хочешь знать больше...
Если тебе нужны разные мнения...
Хочешь услышать то, о чем молчат другие...
Подпишись на канал «Крым Реалии» прямо сейчас.
Як випускний ця школи на тимчасово окупованій території, я опинилась в інших умовах, аніж однолітки з підконтрольної України. Атестати нашого класу не визнаються у світі. Виїхати з рідного міста, ще й без паспорта, складно. Утім, я вступила до Києва без ЗНО. З батьками звернулась у спецосвітній центр, склала два іспити, отримала український атестат і тоді, зі свідоцтвом про народження, пробувалась в університет. Вже потім оформила паспорт. Щаслива студентка українського університету, тепер це і про мене.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Жалкие пародии и неповторимый оригинал. Два бюллетеня по три вишневских в каждом, по всей видимости, получат избиратели одного из петербургских округов на сентябрьских выборах. Здесь в единый день голосования, на самом деле единые три дня, будут выбирать депутатов в Госдуму и местное законодательное собрание.
Задачка со звездочкой – отыскать в Петербурге в разгар рабочего дня трех кандидатов Бориса Вишневских. Постараемся, говоря языком покера, собрать сет.
Дано. Вишневский Борис Лазаревич, депутат со стажем, глава фракции «Яблоко» в питерском парламенте. И еще два Бориса – Иванович и Геннадьевич, про которых вообще ничего не известно. Отталкиваясь от данных Центра избиркома, журналист-расследователь «Новой газеты» Денис Коротков выяснил, кем новоявленные Вишневские были в прошлой жизни, от которой у них остались только отчества. Это глава отдела продаж в ООО «Европроект Групп» Алексей Шмелев и единорос Виктор Быков.
Вот в этом здании Адмиралтейского района Петербурга как минимум до марта, если верить сайту «Единой России», на тот момент Быков Виктор Иванович руководил районной общественной приемной партии.
Этот адрес указан на сайте партии, а вот руководитель приемной уже изменен. По вывескам на входе в здание сложно понять, что здесь приемная партии, как и попасть в здание. Местные работники затруднялись в ответах на вопросы об общественной приемной, которую возглавлял Нео Вишневский, и быстренько заканчивали диалог. Возможно, на время избирательной кампании здесь разместилась приемная кандидата в Госдуму и ЗАГС Собрания Петербурга Сергея Соловьева, действующего вице-спикера городского парламента. Кстати, Вишневский, ну, который Иванович, который Быков, в прошлом ключевой помощник депутата Соловьева, а ныне конкурент за мандат. Сергей Соловьев сбросил звонок корреспондента «Радио Свобода», сославшись на занятость, и не ответил на СМС-просьбу о комментарии. В «Единой России» давно отреклись от Быкова, сообщив Фонтанке, что тот не имеет отношения к партии с 19 июня. На сайте «Единой России» страница с его именем теперь выдает ошибку. С Вишневским, который Геннадьевич, еще сложнее. В «Новой» могут лишь предположить о том, как он выглядит, и с уверенностью заявить, что еще в феврале он был Шмелевым, но паспорт Шмелева признан недействительным и изъят.
То ли клон, то ли спойлер, собственно, и то, и другое. Хотя, пожалуй, это не клон, это карикатура на уклона.
Петербург – родина персональных спойлеров, напоминает оригинальный Борис Вишневский. В 1998 году на выборах впервые замелькали однофамильцы. Политтехнология строится на том, что невнимательный избиратель случайно отдаст голос не оппозиционеру, а его клону. Если раньше чаще всего именно что искали однофамильцев, в этом году в округе Вишневского пошли дальше. Ведь провластными кандидатами-спойлерами не рождаются, а становятся. Теперь, по всей видимости, через паспортный стол.
Не существует никаких их штабов. Ничего не существует. У этих спойлеров одна единственная задача. Главное – это вписать свою фамилию в избирательный бюллетень. Ну, еще одна задача, может быть, у них будет – это говорить какие-нибудь там глупости, которые потом будут транслироваться. Вот Борис Вишневский сказал вот такую-то чушь. И пойди разберись, какой Вишневский это сказал. Придется объяснять избирателям, естественно, кто из Вишневских настоящий. Придется рассказывать почаще про мое отчество.
Вишневским клоном, в отличие от оригинала, который идет от партии «Яблоко», вообще-то прямо сейчас приходится собирать около 4000 подписей для участия в выборах в ЗАГС Собрание. Но обнаружить хотя бы одного сборщика подписей на двух Вишневских, Ивановича и Геннадьевича, в людных местах в их избирательном округе не удалось. Ни у метро, к примеру, ни на Невском, ни на Литейном. Борис Вишневский не сомневается, что его конкурентов пустят на выборы с помощью административного ресурса.
У меня никаких нет сомнений, что администрация им эти подписи сейчас рисует активно. Что, конечно, ничего они не будут реально собирать. Может быть, будут имитировать там в двух-трех местах якобы сбор подписей. Понятно, что это подвиг совершенно прием даже для путинских политтехнологов подвиг. Они рассчитывают выиграть у меня честно. Видимо, даже трехдневного голосования для этого не хватает. Все это отряды Путина, понимаете, только в разных костюмах. Поэтому сейчас «Единая Россия» и Кремль там стараются свои войска одеть в мундиры разного цвета. И партийные, и мундиры самовыдвиженцев.
Вместо того, чтобы обсуждать с оппонентами реальную повестку и текущие проблемы в городе и стране, приходится говорить о клонах, сокрушается Борис Вишневский. В день нашей беседы Верховный суд отказался рассматривать иск «Яблока» к Центризбиркому на отмену общедоступной видеотрансляции с избирательных участков. В Верховном суде отметили, что законность действий ЦИК должен проверять Конституционный суд, сообщает пресс-служба «Яблока».
Як випускниця школи на тимчасово окупованій території, я опинилась в інших умовах, аніж однолітки з підконтрольної України. Атестати нашого класу не визнаються у світі. Виїхати з рідного міста, ще й без паспорта, складно. Утім, я вступила до Києва без ЗНО. З батьками звернулась у спецосвітній центр, склала два іспити, отримала український атестат і тоді, зі свідоцтвом про народження, пробувалась в університет. Вже потім оформила паспорт. Щаслива студентка Українського університету, тепер це і про мене.
Наши эфиры – это место, где вы можете отдохнуть. С нами вы можете путешествовать и узнавать современный мир. Документальные проекты телеканала «Настоящее время» каждую среду и четверг в 16.00. Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ. Щодня в ефірі Радіо Крим Реалії слухайте передачі громадського радіо.
Це програма «З понеділка».
«Що з економікою» – це щотижнева передача на громадському радіо.
Програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів.
Останні новини, оцінки експертів, про культуру та здоров'я, про музику та суспільство. Найкращий контент для слухачів нашої радіостанції. Радіо Крим Реалії, 648 АМ. Кримчани мають право знати.
Боится ли Кремль Павла Грудинина?
Мне кажется, есть какая-то определенная договоренность, в рамках которой Грудинин, в общем-то, является одним из элементов игры Кремля. Заранее было известно, что у него есть офшорные счета. И, собственно, я думаю, это всплыло, и за счет этого и снимут.
В настоящий момент, я думаю, что на нынешней власти ничто конкуренции не составит. И никто.
Я вообще далека от политики. Все, что я знаю о Павле Грудинине, о том, что у него есть какие-то производства клубники, вот, и что он баллотировался в президенты несколько лет назад. Ну, могу сказать так, что молодежь о нем знает, и, возможно, многие за него голосуют.
Мне кажется, очень боятся. Не пускают никуда, и всякие козни против него строят. Мне кажется, неспроста. Правильные вещи говорит, не нравится властям это. У них свои планы, у него, видимо, для нас большей степени, а они им это не нравится. Но это мое личное мнение.
У власти другие есть личности, которых можно бояться, а Грудинина, ну что его бояться?
Да. Конечно. Причин очень много. Прогрессивные, желающие что-то сделать, поддерживает вот именно, так сказать, его народ. Да? Ну а потом, в принципе, как бы все понятно. Я была у него там, была на его территории. Ну это сказка, это счастье, это забота о людях, то, что сегодня не хватает вообще. Поэтому я за него, я его даже там обнимала, целовала, поздравляла, я за него обеими руками. Таких бы десяточек, ребята, да наша бы страна вообще